Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь себя история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». А сегодня я с огромной радостью представляю нашего гостя Алексей Николаевич Варламов, студии «Светлого радио», писатель, ректор литературного института. Здравствуйте, Алексей Николаевич, рада вас видеть.
Здравствуйте, Кира, здравствуйте, отец Семён.
Добрый день.
Ну и по добрейшей, прекраснейшей традиции отец Семён начинает эту программу всегда с заранее подготовленной цитаты. Чаще всего это отец Павел Флоренский. Кто будет сегодня отец Семён?
Да, отец Павел Флоренский.
Вот, сегодня. Бинго. Да, отец Семён, пожалуйста, прочтите нам ее.
«Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа», пишет отец Павел Флоренский в своей замечательной работе «Троица Сергиевой Лавры и России». И вот действительно в контексте нашего сегодняшнего разговора, Алексей Николаевич, мы будем говорить о писателях, так или иначе связанных с Сергиевым Посадом, с Лаврой, и многими из них вы не просто занимались, а посвятили им большие книги, труды, которые вышли в серии «Жизел», и это и Пришвин, и Розанов, но там были еще и другие, и Леонтьев, Флоренский. Вот скажите, как по-вашему, действительно ли Лавра и Сергиев Посад какое-то особое оказывает влияние? Мы вот знаем, что Сергиев Посад – это там город художников, но, может быть, в каком-то смысле это город писателей, как вам кажется?
Здравствуйте еще раз, во-первых. Ну, конечно, можно и так сказать, но это, в принципе, такая интересная тема – русские монастыри, русская литература, да, вот как это строилось, какие были взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения, какой был диалог, тут можно и про Оптину пустынь много говорить, и про какие-то другие важные места, вот, но если говорить конкретно вот про Троицу Сергиеву Лавру, то я, грубо говоря, отвечаю за двух писателей, чьи имена вы назвали, это Розанов и Пришвин. Здесь я, что называется, в теме. Про всех остальных мне говорить сложнее, потому что я не вполне в теме. Вот. Но Флоренский тоже мне не чужд, поскольку Розанов и Флоренский были, ну, не могу сказать, что они были прям уж близкими друзьями, но они были совершенно точно то, что мы сегодня называем «друзья по переписке». Потому что вот из многочисленных книг, которые я читал в последнее время, переписка Розанова и Флоренского – это какой-то такой интеллектуальный бестселлер. Это совершенно потрясающий уровень интеллектуальный, духовный, душевный, мощный совершенно уровень письма. И, конечно, Лавра имеет к этому прямое отношение, потому что в тот момент, когда эта переписка велась, собственно, отец Павел уже в Лавре жил и работал, а Розанов так вот вокруг Лавры вращался, как, не знаю, там, земля вокруг солнца, и так вот приближался, и в конце концов в Лавре оказался, и возле ее стен в Сергиевом Посаде закончил свою земную жизнь.
Скиту, да. Похоронен.
И похоронен, да, в Черниковском скиту. А потом там же еще возникнет Пришвин, да, и пришвинская тема очень интересна, поскольку у Розанова с Пришвином был свой роман, который начался еще в Ельце, когда один был учеником, а другой был учителем гимназии.
И тот его исключил.
И тот его исключил. Поэтому там своя драматургия, там все на самом деле очень интересно. И вот я не знаю, как нам лучше построить сегодняшний разговор, давайте вы будете спрашивать, а я буду как студент на экзамене.
Ну вот напомню, этот эпизод исключения, он такой, с одной стороны, забавный, а с другой стороны, ну, по-своему, какой-то символический, да, когда Розанов исключил Пришвина.
Да, это, значит, правда, очень интересная история, которая произошла в 1888 году, если не ошибаюсь.
Главное, что не в Сергиевом посаде.
И это произошло в Ельце, в Елецкой гимназии. Елецкая гимназия, на самом деле, жутко интересная. Вот, казалось бы, ну, Елец, да, ну, прекрасный русский город. Вот, но в нем была единственная гимназия, в которой примерно в одно время оказались вот будущие крупнейшие представители русской культуры. Там был Бунин в качестве ученика, там был Пришвин в качестве ученика, там был будущий отец Сергей Булгаков, Сергей Николаевич Булгаков, и там был Розанов. И вот они были примерно в одно и то же время. Это ужасно интересно. Единственное, что Бунин чуть раньше оттуда ушел, он их всех не застал. Но бунинское присутствие все равно там в той или иной степени ощущается. И вот случилось так, что Пришвин был учеником. И сегодня ведь Пришвин для очень многих из нас, ну ладно, там он певец русской природы, да, что очень такое поверхностное и неполное представление о нем. Интересно еще и то, что очень многие из нас слышали имя Пришвина, когда учились в начальной школе. Потому что самые простенькие детские рассказы, абсолютно, самые первые диктанты и изложения мы писали по Пришвину. По Пришвину. Так вот, парадокс заключается в том, что Пришвин был очень плохой гимназист. Он очень плохо учился. Он был очень недисциплинирован. Он был хулиган, лентяй и грубиян. И вот он сталкивается с Розановым, который был точно такой же плохой учитель. Вот Розанов был абсолютно не приспособлен к преподаванию. Он был нулевой педагог. И вот два этих абсолютно не соответствующих той роли, которую они в жизни играли, человека, просто столкнулись как два петуха. Ну, видимо, конечно, вот то, что они были яркие, крупные личности, это как-то повлияло на них. А суть конфликта заключалась в том, что Розанов на уроке географии, Розанов преподавал географию в гимназии, он попросил Пришвина показать на карте, где находится город, не город, а остров Цейлон. При этом у меня сильное подозрение, что Розанов и сам толком не знал, где этот Цейлон находится. Вот. Но тем не менее, значит, Пришвина попросил показать. Пришвин не знал, где находится Цейлон. Розанов, он не любил свою работу, он не любил детей. Я думаю, он с каким-то сладострастием объявил, что он ставит этому мальчику кол, единицу. И тогда Пришвин высказал ему все, что он по поводу Розанова, гимназии, географии, Цейлона. Все же он по этому поводу думает. А надо сказать, что в русских гимназиях, ну, там был такой своеобразный мир, сейчас мы так немножко идеализируем эти гимназии, даже культ у нас есть. Ну, и это правда было очень такое интересное, глубокое явление. Хотя мы знаем, что из гимназии много кто выходил, разных людей. В общем, чего нельзя было делать в гимназии? В гимназии нельзя было грубить учителям. Вот что хочешь, делай, но грубить учителям нельзя. Поскольку это была грубость, то Розанов пошел в администрацию и, говоря современным языком, стукнул на Пришвина, написал докладную, что вот этот там так плохо себя вел, и Пришвина с волчьим билетом выгнали из гимназии. Вот просто все взяли, исключили без права поступления там в другие учебные заведения Российской империи. И для Пришвина это был страшный удар, от которого он, в общем, с трудом оправился. Его, пожалуй, спасло, вот мы так недавно сейчас отмечаем, ну, сейчас начинаем отмечать год 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина, которому приписывается знаменитая фраза, что суровость российских законов смягчается их неисполняемостью, или там необязательность их исполнения. И вот, поскольку, значит, с одной стороны, волчий билет, но с другой стороны, он уехал в город Тюмень, где у него был богатый дядюшка, и там в Тюмени его по блату устроили в реальное училище, он его закончил. Ну и, в общем, как-то стала дальше складываться его судьба, своя судьба стала складываться у Розанова, вот, а потом они встретились в городе Санкт-Петербурге, это уже был Серебряный век, это уже было совсем другое время, другая эпоха, и Розанов тогда блистал, как такое золотое перо тогдашней русской журналистики, правой рукой он писал в газете «Новое время», такая была, ну, скорее, газета консервативного толка, да, монархического. Левой рукой он писал в газете «Русское слово», была газета более либеральная, и там, в общем, он проявлял свой талант и широту своих взглядов. А Пришвин был начинающий, неудачный писатель, который только пытался сделать свою литературную карьеру, ну, в общем, в конце концов, сделал, и они встретились там снова на одном из заседаний религиозно-философского общества.
Но он не был злопамятным, да, Пришвин?
Сложно сказать, был он злопамятным или нет, он скорее был очень хитрым и расчетливым, и он попытался использовать эту историю для своего продвижения. Он понимал, что вот та роль, которую играет Розанов, он поможет ему как бы там куда-то подняться, продвинуться, но Розанов с ним не захотел иметь дело. Розанову ужасно было неприятно вспоминать, что во время ООН он повел себя как такой полицейский держиморда, там какого-то мальчика исключил, изгнал. Он не хотел это вспоминать, он просто Пришвина отодвинул, подарил ему свою первую книгу и написал, значит, «Поближе Пришвин к лесам, подальше Пришвин от редакции». То есть просто благословил его, иди отсюда, иди из Петербурга, вот куда-нибудь в леса. Пришвин последовал его совету и так вот таким охотником и жил дальше.
Ну, надо сказать, что Пришвин вроде бы остепенился впоследствии и вот даже действительно прибился каким-то образом к Сергию Посаду, к Троице-Сергиевой Лавре. Он в разных городах действительно жил, и Переславль-Залесском, и в округе, и в других. А вот с Сергием Посадом какие годы примерно жизни связаны его?
Я сейчас специально, когда ехал на передачу, я посмотрел, когда он там оказался первый раз. Значит, первый раз он оказался в Сергиевом Посаде на Троицу в 1914 году. Но это еще было до начала войны, понятное дело. Это было 18 мая 1914 года, и поскольку Пришвин всю жизнь вел дневник, и мы можем вот судить обо всех этих фактах на основе его дневника. И у него есть запись, вот его впечатления от Троицы 2014 года, они не очень такие духоподъемные, он скорее обращает внимание на какие-то недостатки тогдашней монастырской жизни, его такой внимательный писательский взгляд улавливает явное несоответствие между высоким предназначением монастыря и той реальностью, которая ему открывается. Вот. Но нельзя сказать, что Пришвин был какой-то очень такой глубокий духовный писатель, и больше того, его тогда это даже не очень сильно интересовало. Вот он просто отметил какие-то такие бытовые зарисовки, вот очень такой рыночный характер города, там торговки сплошные, ярмарки, ну вот то, что ему попалось на глаза. А потом он оказался в Сергиевом Посаде в 1926 году, и там он, по сути дела, купил свой первый дом. Вот к тому моменту он уже заработал литературным трудом столько денег, что он смог купить дом на окраине Сергиева Посада. Это была, по-моему, Вифанская улица. Ее переименовали в Комсомольскую, а Сергиев Посад вскоре переименуют как раз в Загорск. А может, уже переименовали,
сейчас
когда он приехал.
Сейчас опять Вифанская, да.
Сейчас опять Вифанская, но замечательно. И дом, по-моему, даже сохранился.
Угу.
Вот, и он там жил, и он там прожил довольно большой кусок своей жизни, примерно лет 10. И поскольку он продолжал вести дневник, то, конечно, дневниковые записи Пришвина о том, что происходило на его глазах, а на его глазах, ну, пожалуй, самое такое яркое событие, запоминающееся, это сброс колоколов с Лавры. И тут еще важно иметь в виду, что Пришвин был не только писатель, не только автор дневника, он был замечательный фотограф. И он оставил поразительные вот эти вот свидетельства, да, фотографии, как сбрасывали колокола, и это, конечно, абсолютно такой потрясающий документ эпохи, что особенно ценно, там нет никакого экстаза, там нет никакой тенденциозности, там такая вот летопись такая, такое вот бесстрастное свидетельство о том, что происходит, как сбрасывали колокола, как люди на это реагировали, как дети устроили в сброшенном на землю колоколе там для себя какую-то пещерку, такую комнату, в которой они играли, как рабочие разбивали эти колокола, и на их вопрос, на его вопрос, а вы там православные, вам не жалко, они объясняют, а вот нам в день столько-то денег платят, и, типа для нас это важнее. И вот для меня вот этот вот пришвинский документализм, такая точность, она очень важна, потому что это вот свидетельство, да, вот без всякой тенденции, с той стороны, с другой стороны, вот как оно было на самом деле.
Ну, он оставил 200 негативов. 200 снимков в период сбрасывания колоколов. Ни много ни мало, на самом деле. Малоизвестный факт. Писатель Пришвин, получается, такой документалист,
да,
был в некотором смысле.
Да.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У микрофонов архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. А в студии у нас сегодня Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор литературного института. Алексей Николаевич, ну вот получается, Пришвин такую трагическую страницу, конечно, истории отображает для нас. Не только в снимках, но он же еще и комментировал, комментировал. И комментирую иногда очень так двусмысленно. Первый колокол, когда сбросили, он подписал, когда били колокола. И здесь слово «били», конечно, можно по-разному интерпретировать, но там как раз был сброшен вот этот вот царь-колокол, и это очень больно. Фотография такая общеизвестная, она очень такая трагичная, больно на нее смотреть.
Да, и у него есть совершенно потрясающая запись, где он сравнивает, как вели себя два эти колокола, самый крупный царь и, по-моему, Корноухий второй, а может быть, Годунов, я могу сейчас путать, а может быть, царь это и есть Годунов, кстати, да, ну, в общем, два колокола. Один колокол, он пишет...
Годунов и Корноухий, Алексей Николаевич.
Да, значит, ага, Годунов и Корноухий. Да, да. А Годунов, значит, другое название царь, я так понимаю, да. Вот царь, он был больше, и он пишет, что царь доверился людям и позволил вот сбросить себя там без всяких происшествий, он просто опустился на землю, и дальше на земле рабочие его добивали уже молотами или еще там какими-то орудиями труда или уничтожения. Вот. А Корноухий не хотел поддаваться, Корноухий, значит, сопротивлялся, его с большим трудом сбросили, и дальше Пришвин, он любил всякие аналогии, он говорил, что вот точно так же, как колокола, сыпалось русское государство. Он как бы проводит такую параллель между вот этим вот физическим явлением, которое он видит, и его такой духовной исторической сущностью. И, конечно, для него это какой-то очень важный знак. У него еще есть одна запись, которая меня всегда потрясала, и она относится именно к жизни тогдашней Лавры и к облику Лавры. Это не только сбрасывание колоколов, но это уничтожение крестов. Вот когда были уничтожены кресты на куполах, он же орнитолог у нас, Пришвин, помимо всего прочего, у него первая книжка называлась «В краю непуганных птиц», и он пишет о том, что вот раньше птицы очень любили сидеть на крестах, потом кресты уничтожили, птицы прилетели, и некоторые птицы улетели, а другие стали кружиться над этим местом, как бы ожидая, что крест вернется. Так и люди, пишет он. Вот одни люди, когда церковь была там закрыта, уничтожена, монастырь закрыт, они взяли и ушли, а другие люди остались на этом месте и ждут, ну, может, он там не употребляет слово «возродиться», но, по крайней мере, вот мысль его совершенно понятна.
Потрясающе. Mm-hmm. Ну, насколько я знаю, Пришвин сразу выразил свое отношение к Октябрьскому перевороту достаточно, мягко говоря, негативно, и даже у него есть очерк о Ленине, «Убивец», да, называется.
Это чистая правда. Действительно, его первая реакция на Октябрьскую революцию была резко негативная. Его можно сравнить и с Буниным здесь, и с Мережковским, и с Гиппиус, и вот с той частью русской интеллигенции, культуры Серебряного века, которая отнеслась к Октябрьскому перевороту очень негативно. Известна даже его такая публичная дискуссия с Блоком, потому что Блок как раз тогда выступил со статьей, это январь 18 года, «Интеллигенция и революция», в которой призывает интеллигенцию слушать музыку революции, как все мы помним по школьной программе, да. Потом дальше же Блок пишет поэму «12», в которой тоже пытается как-то художественно, поэтически осмыслить революцию и то, что происходит. И Пришвин очень резко ему отвечает, что нет никакой музыки революции, что революция — это ужас, это кошмар, это такая темная, черная стихия, которая захлестнула страну, и нельзя ей служить, нельзя ее воспевать. Блок ему ответил. Там, правда, очень такая любопытная дискуссия. Но интереснее другое, что в конце жизни Пришвин, который прожил долгую жизнь, он напишет у себя в дневнике: «Делать нечего, я коммунист». И эта запись ведь не результат какой-то конъюнктуры, да, это не результат какой-то трусости, это результат вот его творческого развития, его мысли, с чем можно соглашаться, не соглашаться, отрицать. Не в этом дело, да, важно понять, что вот он прожил такую жизнь, и, кстати, в конце жизни он точно так же, точно не точно так же, а там парадоксальным, не парадоксальным образом придет к церкви, вернется, да, во многом вернется к православию, попытается две этих вещи несоединимых соединить. И в этом тоже такой пришвинский феномен. И вот то, почему Пришвин принял правду большевиков, то, почему он принял советскую власть, вот когда я писал его биографию, для меня это, правда, была как бы главная интрига, главный вопрос. Вот какие у него были причины? И поскольку есть вот этот вот грандиозный документ в виде его дневника, где он как раз вот последовательно рассказывает, почему так произошло, вот какие события, какие факты, какие мысли привели его вот к такой позиции в конце жизни.
Вы нашли ответ все-таки, да?
Я могу сказать, что да, по крайней мере, какая-то своя версия, своя гипотеза у меня появилась.
Какая она, Алексей Николаевич?
Ну, если очень коротко говорить, то Пришвин рассматривал случившееся в России в 17-18 году как войну между мужиками и большевиками. Но в этой войне он изначально не примыкал ни к той, ни к другой стороне, потому что он был индивидуалист, он был то, что он называл словом «личник», и считал, что и мужицкая стихия, анархическая, и большевики, как вот такие государственные террористы, они одинаково враждебны личному началу. Но потом в какой-то момент, это видно по его дневнику, он живет в деревне, он, в отличие от многих русских там, писателей, художников, интеллигентов, он вот эти самые страшные годы гражданской войны, он жил в деревне сначала под Ельцом, потом в Смоленской губернии. И вот он видит, что из двух этих зол большевики есть зло меньшее, потому что лучше какая угодно жестокая, свирепая, кровавая власть, чем анархия, чем безвластие. И вот это вот мужицкое море, которое все крушит и ломает, только большевики способны создать какую-то структуру, только большевики способны привнести порядок. Опять же, с этим можно там соглашаться, не соглашаться, принимать, не принимать, но он тогда жил, это его логика, это его опыт, и в какой-то момент он начинает находить с ним общий язык, потому что они создают государство. И вот Пришвин очень интересно, как в нем рождается государственник, то есть человек, который понимает, что вот без государственных законов страна существовать не может, народ просто себя уничтожит, да, и коммунисты – это единственный выход коммунизма из той катастрофы, в которой Россия оказалась. То есть он не был коммунистом в том смысле,
идеологически.
Что… Идеологически он ни в какой коммунизм не верил, но он считал, что коммунизм – это тот неизбежный этап, через который Россия должна пройти, чтобы вылезти вот из той катастрофы, в которой она в начале 20 века оказалась.
Но при этом я нашла его запись, это 21 февраля 1918 года. Звучит она так. «В чем же сказалась наша самая большая беда? Конечно, в поругании святынь народных. Неважно, что снаряд сделал дыру в Успенском соборе, это легко заделать. А беда в том духе, который направил пушку на Успенский собор. Раз он посягнул на это, ему ничего не стоит посягнуть на личность человеческую». То есть мы в этой цитате видим, конечно, всю его любовь к свободе личностной, христианской личностной свободе, которая для него, как и для Розного, кстати, о котором мы тоже сегодня будем говорить, стала одной из самых больших катастроф, потрясений. И они очень глубоко это переживали. Розанов вообще, он в абсолютно эсхатологическое состояние ушел, апокалипсис у него просто вот вершился уже, когда случилась революция.
Конечно, у Розанова на самом деле мировоззрение, особенно в конце жизни, было гораздо более трагическим, но и таким в каком-то смысле жизнеотрицающим. То есть он просто был в ужасе и не видел выхода из этой ситуации. Пришвин на самом деле, это человек, который попытался преодолеть смысле, эту катастрофу, эту трагедию, и он вообще всегда искал во всем позитивное начало. Вот он считал, что его цель, его, как его миссия художника в советское время, это сохранить сказку во времена разгрома, дать людям надежду, дать людям веру. То есть у него есть на самом деле слова, которые вот, ну, просто к нашей истории, к нашей жизни, они применимы как никогда, вот не ручают за точность цитаты, но смысл такой, что русская история, она то расширяется, то сужается. И вот когда она сужается, когда становится тесно, то я сужаюсь вместе со своим народом, вместе со своими современниками. Вот нам тяжело, трудно, но мы идем по этому вот узкому пути. Ну, даже не в религиозном смысле этого слова, а именно вот в таком вот историческом. А когда она расширяется, то я вместе со своим народом ощущаю эту свободу, этот праздник, и мы идем вместе. И вот он верит в то, что вот этот вот узкий путь, в котором мы сейчас,
горнило
его пережить. Да, вот надо из этого горнила, это не катастрофа, это не конец истории, это не конец России, да, это просто вот то испытание, которое ей послано.
Да, Алексей Николаевич, ну а вот возвращаясь к нашей теме, а почему Сергиев Посад все-таки, почему там он именно поселился? С чем это связано? Пришвин, я имею в виду.
Я понимаю, значит, это тоже действительно очень интересная история, она во многом связана с его образом жизни, да, вот вспомним совет, который дал ему Розанов, значит, поближе к лесам, подальше от редакций. Тем не менее, быть все время подальше от редакции он не мог, потому что он был профессиональный писатель, литератор, и, по сути дела, он жил литературой. Он, кстати, довольно хорошо зарабатывал, он был очень такой популярный в 20-е, в 30-е, в 40-е годы писатель, во многом потому, что он был абсолютно не советский, не антисоветский, ну, такой не советский. он касался каких-то тем, вот он действительно ушел там в природу, в краеведение, в звездный мир, там, не знаю, и так далее. Но людям это все нравилось, людям это было близко, да, вот читатели измучены, отдушены, измученные там войной, катаклизмами, голодом, холодом, они с радостью его читали. И он публиковался и зарабатывал деньги, поэтому ему надо было приезжать периодически в Москву и здесь, значит, делать свои писательские, издательские дела, и у него даже была комната, в усадьбе нынешнего литературного института, Тверской бульвар 25, где я работаю, я всегда нашим студентам рассказываю, здесь вот Пришвин у нас жил. Вот. Но в целом жизнь в городе ему не нравилась, потому что он очень любил охоту, он очень любил собак, для него это была, правда, очень важная часть своей жизни. Больше того, на самом деле, это во многом была причина, почему он не эмигрировал. У него были мысли эмигрировать, но он понимал, что там не будет такой охоты. Для него это был, правда, аргумент. Там ни в какой, ни Франции, ни в Германии, нигде не будет такой охоты, а здесь она есть. Ведь поэтому это огромное, такой патриотизм, такой, я не знаю, как его называть, географический патриотизм, да, биологический, охотничий, прекрасный. Вот. И он сначала жил в Талдомском районе Подмосковья, там у него такая знаменитая журавлиная родина, но там у него как-то не очень заладились отношения с местными людьми. Потом он переехал, это какой-нибудь там год 22-23, и он переехал в город Переславль-Залесский. Я жил под Переславль-Залесским, но все-таки это далековато от Москвы. И вот он выбрал Сергиев Посад как некую идеальную точку. С одной стороны, не очень далеко от Москвы, с другой стороны, Сергиев Посад открывал ему путь вот в эти вот леса на границе Московской, Тверской губернии, где тогда было много всякой дичи, живности. Он жил на окраине города, содержал этих своих собак, у него была коллекция ружей. Он вообще жил вот так, как он хотел жить, и никакая там власть, по сути дела, не помешала ему осуществить вот власть, которая, да, там давила, загоняла русских писателей в подполье, заставляла там лгать, идти на компромисс. Это все не про него. Он сумел отстоять вот такую вот свою независимость, и Сергиев Посад ему в этом смысле казался таким идеальным местом.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. А в студии у нас сегодня Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор литературного института. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Лавра». Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. В студии «Светлого радио» Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор литературного института. Мы сейчас говорим о Михаиле Михайловиче Пришвине. Будем говорить о Розанове вот-вот. Я уже, честно говоря, жду, Алексей Николаевич, потому что у меня много каверзных вопросов, конечно, к вам по поводу...
Давайте,
может, перейдем, да?
Давайте, хотя бы, да. Тем более, что здесь можно, конечно, прикинуть связку с тем, что
они
мы говорили перед этим, ибо еще одним моментом, еще одним мотивом, почему Пришвин остался именно в Сергиевом Посаде, был тот факт, что это был в его глазах город Розанова. А для Пришвина действительно Розанов значил очень много. Вот после того их самого столкновения Розанов оставался для него такой навязчивой идеей. Пришвин фактически шел по розановским стопам. Пришвин изучал те темы, которые брал Розанов.
Незакрытым вопросом,
абсолютно,
да, Алексей Николаевич?
Да, там гештальт еще должен был быть исполнен. И он писал где-то, что... Значит, Розанов – это послесловие русской литературы, а я – бесплатное приложение. И он считал себя таким вот советским Розановым. Он считал себя Розановым после Розанова. Ему, правда, это было очень важно. Он зачитывался им. Если вы откроете дневники Пришвина, фамилия Розанов встречается там чаще, чем какая бы то ни была другая, и при жизни Розанова, и после смерти Розанова. Поэтому тут связь самая прямая.
Алексей Николаевич, ну вот по поводу Розанова все-таки, да, конфликт его с церковью. Мы говорим сейчас о Розанове как писателе, который жил у стен Троицы Сергиевой Лавры, который умер действительно христианином, слава богу, покаявшимся, да, и примирившимся с церковью, который глубоко переживал ужасы революции, считал ее апокалипсисом, свершившимся возмездием каким-то, я не знаю, за грехи человеческие, все что угодно, но он ужасно пострадал из-за революции, действительно больше, чем кто-либо. Но при этом у него были действительно вот такие вот трудности с Русской Православной Церковью, которые были обусловлены его личной историей, понятное дело, его личной жизнью. Вот вы это как рассматриваете, Алексей Николаевич, вот этот его путь, который, с одной стороны, был возле Лавры, и, с одной стороны, у него душа-то абсолютно христианская была всегда, а с другой стороны, вот эти все его кризисы и конфликты, и революция, как он вообще держался? Вот у меня сразу возникает вопрос. Потому что верующие писатели, когда свершилась революция, они, конечно, молились, они, конечно, ездили, там старались кто-то уехать, кто-то поехать к старцам, в монастыри, покаяться, ужаснуться, все что угодно. А как этот вопрос для себя Розанов решал?
Ну, это, правда, очень долгая история взаимоотношений Розанова с церковью. Вы абсолютно правы, что в основе, конечно, как мне кажется, лежит его личная история, история его первого неудачного брака, история его второго незаконного, точнее, полузаконного брака, потому что, с одной стороны, он обвенчался со своей второй женой, с другой стороны, официально этот брак не был признан, и, соответственно, дети, которые в этом браке родились, они не считались законными, не считались его детьми. И для него это был страшный удар, и он писал достаточно много писем правящему архиерею, он писал Победоносцеву, он писал чуть ли не царю Николаю II с просьбой как бы пересмотреть этот вопрос, изменить свое отношение. Дети-то чем виноваты, да? Вот, но сделать это так быстро и так легко не удавалось, там определенная бюрократия, в общем, тормозила все эти вещи. Его это жутко злило, заводило, он был такой очень вспыльчивый, раздражительный, и, как мне кажется, именно вот это вот лежало в основе его конфликта с церковью. Вот, плюс у него было очень такое негативное отношение к монахам, особенно к ученым монахам, но судьба тоже к нему относилась достаточно иронически, послав ему в качестве друга ученого, ну пусть не монаха, да, отец Павел Флоренский был священником, но тем не менее человека, который был связан с Лаврой, который был связан с монастырем.
Непосредственно.
И, собственно, да. И, собственно, их дружба, их эпистолярная дружба, они не так часто друг с другом встречались лично, поскольку жили в разных местах, но они переписывались. Я говорю, что вот переписка отца Павла Флоренского и Василия Васильевича Розанова не так давно опубликована. Это вот, с моей точки зрения, книгу, которую просто вот надо читать, потому что вот концентрация мысли в ней какая-то зашкаливающая. И отец Павел, нельзя сказать, что он был там духовником Розанова в прямом смысле этого слова, но, конечно, какие-то духовные советы он ему давал, их диалог был чрезвычайно важен. Вот, а Розанова по отношению к церкви, не только к церкви, по отношению к еврейскому вопросу, по отношению к текущим событиям, к революции, к войне, к деятелям культуры, которые его окружали. Его все время бросало из стороны в сторону, он был очень непоследователен. Я говорил, что там одной рукой в новом времени, другой в русском слове. А когда его упрекали в том, что вот он что-то как-то путается, он говорил, почему я должен иметь одну точку зрения на предмет? У меня 10 точек зрения на предмет. Вообще по прямой летают только вороны. А светила, они двигаются. Да,
вести какой-либо диалог.
Да. Вообще я хочу сделать яичницу из всех политических партий. Вот. Он был такой, он, конечно, был очень умный, он очень талантливый человек. И в его отношении к церкви, вот у него, конечно, вот этот бунт против Христа, он очень отчетливо виден в его сочинениях. Он такой христоборец был, безусловно, Розанов.
До определенного момента.
Ну, да? Знаете, Алексей это сложно Николаевич. Сказать. Это была такая вот синусоида, да, то есть его то отбрасывало, то притягивало. Вы правы, в конце жизни, и самое главное, вот о нем лучше всего с этой точки зрения сказал его ученик, его смело, этого человека можно назвать его учеником. Этот человек был тоже связан с Троицей Сергиевой Лаврой, о нем тоже можно отдельно много и долго говорить. Сергей Николаевич Дурылин. да, потому что Сергей Дурылин тоже жил в эти годы.
Да,
он тоже жил в Лавре. Вот, и он очень Розанова любил, очень часто у него бывал. И, кстати, в отличие от многих людей, которые от Розанова отвернулись вот в эти годы, потому что они не могли ему простить его, ну, вот чересчур таких резких, запальчивых высказываний, тем более, что он никогда не смущался, никогда не совестился и лепил все, что он думал, и был очень такой запальчивый человек, и много чего наговорил. От него очень многие люди отвернулись. Вот, а отец, ну, точнее, не был отцом Сергия, но вот Сергей Николаевич, он, в общем, как бы прощал Розанову все, он действительно вот видел в нем, как вы говорите, христианскую эту душу, и он оставил очень интересные свидетельства. И вот он сказал, что Розанов выбрал в христианстве самое важное. Он умер как христианин. Вот говорю, можно обсуждать жизнь Розанова, там, христианская, но смерть у него была совершенно точно христианская.
Это очень пронзительная мысль.
Это, конечно, очень важная мысль. Вот. А как он оказался в Сергиевом Посаде? Он там оказался в августе 1917 года. Он жил до того в Петербурге, в Петрограде. Вот. А тут уже наступали немцы. И Розанов очень боялся, что немцы захватят Петроград, в том числе по личным причинам, потому что он во время Первой мировой войны выпустил такую книжку, которая называлась «Война 14-го года и русское возрождение». Блистательный пример такой патриотической публицистики, но там очень много такого антинемецкого, антигерманского, там, да, вот такая пропаганда ненависти к врагу. И он боялся, что если немцы придут, то они его просто повесят. И вот он, значит, была угроза захвата Петрограда осенью 17 года, и он, значит, решает просто подальше от фронта, подальше от немцев, там несколько вариантов рассматривалось, был Великий Новгород, но Великий Новгород тут же близко, а Сергиев Посад все-таки далеко от линии фронта, плюс там был отец Павел, и отец Павел снял для него дом, прекрасный дом, он в Сергиевом Посаде, дом этот сохранился.
Библиотека, да, где сейчас?
Нет, нигде библиотека. Он находится в Красюковке, так называемой. А Красюковка, насколько я понимаю топографию Сергиева Посада, это та часть города, которая по ту сторону железной дороги. Вот нигде монастырь, а по ту... Ну, там, где скит, собственно говоря, Черниговский. И вот там вот... Он и, забыл я сейчас название улицы, вот, но там был такой священник Беляев, у которого там был дом, новый дом, очень хороший дом с каменным низом, с деревянным верхом, дом пустовал, и вот отец Павел снял этот дом для большой розановской семьи. У Розанова была действительно большая семья, там жена, дети, падчерица, правда, не приехала туда, но, в общем, в любом случае он со своей семьей переезжает туда в августе 17 года, и, собственно, оттуда он наблюдает за вот этой вот драмой, за этой трагедией русской революции 17 года, и, кстати говоря, здесь, вот если уж все проговаривать до конца, с ним происходит такой вот последний всплеск какого-то антихристианского бунта внутреннего, да, такой вот мятеж, потому что с его точки зрения все, что произошло с Россией после 17 года, это не просто трагедия, это поражение православие, это поражение христианства, да, ты победил отрок Израиль, пишет он где-то в одной из своих записей, то есть вот эта вот тема еврейского следа в русской революции, которая и тогда обсуждалась, и сейчас кем только не обсуждается, конспирологически, масонски, там как угодно, Розанов тоже, поскольку для него еврейский вопрос был один из самых важных вообще в его жизни, да, вот он с этой точки зрения, как бы под этим углом он глядит на русскую революцию, но он был слабый человек. Он как бы, наоборот, пытается примкнуть к евреям. Раз вы победили, я хочу к вам примкнуть. Это все есть в его записях. Но понятно, что это было наивно, понятно, что никому он не был нужен, но, тем не менее, его такая вот духовная растерянность и отступничество, на самом деле. Конечно, во многом в глазах вот православных людей, которые тогда жили в Лавре, да, которые молились, которые продолжали жить вот христианской жизнью, он был просто вероотступник. Поэтому они смотрели на него так очень сурово и неприязненно, кроме, вот я говорю, Сергея Николаевича Дурылина, который в нем что-то видел и прозревал. И даже отец Павел, в общем, как-то был немножко разочарован в Розанове. Он потом... Отец Павел напишет совершенно... Он уже очень умный человек, отец Павел, тут просто спорить не о чем. И отец Павел, он очень хорошо понимал психологию Розанова. Он говорил, вот Розанов нападает на монастыри. Вот Розанов там отрицает монашество. Почему? Потому что он приехал в Сергиев Посад. Розанов был человек, который очень любил Ну, это нормальная слабость, все мы, может быть, так любим, да, вкусно покушать, чтобы было яичко, чтобы было маслица, чтобы был творожок, сметанка. Он привык так жить, у него было голодное детство, и, может быть, это была для него такая психологическая травма. Он в конце жизни оказывается вновь в своем голодном детстве, когда нечего есть. И вот отец Павел и пишет, что если бы он приехал бы в монастырь в другое время, ну, или в каких-то других условиях, и в монастыре бы ему дали бы и творожок, и сметанку, и там маслица, то он бы стал бы благословлять этот монастырь, а заодно и все монастыри на всем земном шаре, и писать, какие все монахи замечательные. Но раз вот ему здесь сейчас не дали, потому что было не до него, потому что было такое сложное время, то значит все монахи плохие, все монастыри плохие, все,
ну, то есть какие-то детские катится истории.
Абсолютно. Угу. Он на самом деле абсолютно верно. Он же про себя писал, когда ему исполнилось 60 лет, что я вечный мальчик. И это чистая правда. У него была психология ребенка, психология подростка. У него такая была детская обида. Обида на церковь, обида на Христа, что вот, ну вот вы мне не помогли. Там не помогли вторую семью признать. Тут не помогли с творожком, с маслицем. Отсюда он делает далеко идущие выводы, да плюс все это облекает в свою вот эту вот публицистику, очень талантливую, очень яркую, которая, конечно, действует разяще. И то его нападки на церковь, которые были во времена относительно благополучные, это еще можно было как-то принимать. Ну, полемика, ты так думаешь, я так думаю. Но когда на церковь нападает власть безбожная, да, когда она и так находится под прессом, да еще ты на нас нападаешь, понятно, что вот я говорю, к нему отношение было такое негативное. Плюс у него была очень сложная семейная жизнь. Он, правда, он очень любил своих детей. Он вообще второй многодетный отец в русской литературе, большой русской литературе, после Льва Толстого. Вот у Льва Николаевича было 9, а у Розанова было 5 своих детей. У многих же писателей было гораздо меньше детей крупных, 5 детей. Он их, правда, всех очень любил. И вот там, в Сергиевом Посаде, стало понятно, что его семья сыпется, что его дети, они несчастные. Вот их привезли из Петрограда, они выросли в столичном городе. И вот они в Лавре, да, ну, для многих, конечно, Лавра – это центр мира, средоточие, но для петербургских девочек-гимназисток у них было совершенно другое. Что им там делать? Какое у них будущее? Какая перспектива? Они мечтают оттуда уехать. И двое его детей уезжают. Уезжает средняя дочь Варя с его единственным сыном, которого тоже звали Васей. Уезжают, и через буквально 3 дня в Курске Вася заболевает испанкой, грипп, и умирает. Для Розанова страшный удар, он потерял сына, дочь исчезла, 2 другие дочери здесь тоже, в общем, тоскуют. У него, правда, очень была такая вот в доме, в семье, все было очень тяжело, вот как будто сыпется на него несчастье, и он выкатывает претензии, что вот это вот кто виноват? Монахи виноваты, священники виноваты, церковь виновата. У него вот эта вот, говорю, вот эта вот обида, подкрепленная какими-то событиями его личной жизни, она вот в его эти последние годы, в его дневниковых записях, в его публицистике, в его вот этих так называемых опавших листьях, которые были опубликованы не так давно. Это вот не те опавшие листья, которые все мы знаем, которые были при его жизни опубликованы. Это такие последние опавшие листья, последние записи, они, правда, там какие-то вещи, ну, просто волосы дыбом встают, когда ты это читаешь. Но это выстрадано, это пронзительно, это искренне. А потом вот так случилось, и иначе как промыслом это не объяснишь, что уже где-то это был конец осени 1918 года, он пошел в баню, это тоже отец пишет, отец Павел Флоренский, а в баню ему нельзя было ходить. Он пошел в баню, и после бани его разбил инсульт, паралич. И последние 2 месяца своей жизни он фактически провел недвижим. То есть к нему вернулась речь, но он даже не мог писать. И он диктовал свои последние тексты, он диктовал своей младшей дочери, Надежда Васильевна Розана, его младшая дочь, и было 18 лет всего. И вот она в этом холодном доме, там еще был очень тяжелый быт. Они привыкли жить в городе. Ну, все-таки в Петербурге там, да, конечно, городские удобства.
А тут
деревенский дом, где надо вот эти и дрова, и вода, и все. И им очень тяжело было. Хотя другим людям было тяжелее. У них был все-таки прекрасный дом, у каждого там своя комната и так далее. Другие жили гораздо хуже. Но им и так было тяжело.
Но они привыкли просто к другому.
Не привыкли. Вот, но Самое главное, что вот в эти вот последние два месяца его жизни с ним действительно происходит какое-то преображение. Он как будто взлетает, он как будто просветляется, он просит прощения у Христа, он просит прощения у церкви, он просит прощения у евреев, он у всех просит прощения, у Горького, у всех, у самых разных людей. И он всем дает завет: полюбите друг друга, примиритесь друг с другом, да, будьте светлым духом.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии сегодня Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор Литературного института. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Да, и я, Алексей Николаевич, к вашим словам уже цитату подобрала. Он говорит в конце своей жизни вот что: «Бог мой, вечность моя, чего же душа моя так прыгает, когда я думаю о тебе, и все держит рука твоя, что она меня держит, это я постоянно чувствую. В конце концов, Бог — моя жизнь. Я только живу для Него, через Него, вне Бога меня нет». То есть это какое просветление. Я вот к чему, Алексей Николаевич. После таких дебрей, после того, что он уже именно и тем так сочувствовал, и тем. У него были такие внутренние конфликты, он так страдал. Такое просветление. Получается, что света христианского в его душе все же было больше, раз он к концу жизни все-таки победил. Победил этот свет.
Да, можно так сказать. И он действительно умер как христианин, потому что он исповедовался, он причащался, его соборовали. И, надо сказать, это было очень важно для его жены, потому что жена его, она была такая образцовая православная женщина, абсолютно воцерковленная. Вся ее жизнь была связана с церковью, и когда ее мужа вот так вот мотало, когда его там чуть ли не отлучить от церкви хотели, его действительно хотели отлучить, на него там в суд церковный подавали, только Первая мировая война все это остановила. Да, то есть она очень ужасно все это переживала, вот, и поэтому, когда вот он так вот умирал, для нее это, с одной стороны, ужас, да, с другой стороны, это для нее была отрада, свет, и вот он действительно скончался, такие вот февральские дни, и был такой морозный, светлый день, он умер, отошел. Помню, это было по новому стилю, 5 февраля 1919 года, и его похоронили рядом с его, ну, нельзя сказать, что это был его учитель в прямом смысле этого слова, но они переписывались. Когда еще Розанов жил в Ельце, он познакомился с Константином Леонтьевым. Леонтьев первый, прочитав работу Розанова «Легенда о великом инквизиторе», посвященная Достоевскому, и, кстати, сам термин «Легенда о великом инквизиторе» у Достоевского уже нету. Розанов придумал, да, и после Розанова это вот так вот и пошло называться.
А его приписывают Достоевскому.
Нет, это именно придумал Розанов. И Леонтьеву так понравилась эта работа абсолютно неизвестного ему какого-то там провинциального елецкого учителя, что он написал ему письмо, и между ними завязалась переписка, и они должны были встретиться, но не встретились. Леонтьев вначале еще тогда жил в Оптиной пустыне, а потом по благословению, по-моему, старца Амвросия, он переехал в Сергиев Посад и уже жил последние месяцы, недели своей жизни в Троице-Сергиевой Лавре. И вот они переписывались, потом, значит, Леонтьев умер, и вот так получилось, что Бог привел Розанова в Сергиев Посад, а когда Розанов скончался, то место рядом с могилой Леонтьева, оно принадлежало, вот я сейчас могу немножко путать, кто у нас был, по-моему, Новоселов. Вот, по-моему, Михаил Александрович Новоселов, который, надо сказать, на Розанова тоже смотрел очень косо, потому что он был такой человек очень правильный, очень дисциплинированный, всех этих шатаний не понимал и не принимал. Но, тем не менее, вот пораженный тем, как Розанов просветлел, он уступил это место. Уступил это место Розанову, и Розанова похоронили рядом с Леонтьевым.
Новоселов – это же новомученик.
Да-да-да.
И, кстати, он тоже толстовством увлекался.
Да, в юности увлекался толстовством.
Но, да. Алексей Николаевич, ну, это все-таки удивительно. С Леонтьевым-то понятно, все-таки монах Климент, он был такой религиозный человек. А вот все-таки Василий Васильевич Розанов, вот этот бурный, неудержимый человек, не вписывающийся ни в какие рамки. И когда читал вашу книгу о нем в ЖЗЛ, там порой волосы дыбом встают, да, о том, что там он вытворял. И вот он не только примирился с Богом, не только причастился, исповедовался перед смертью, не только был похоронен в Сергиевом Посаде, но вообще кто удостоился? Он в скиту Троице-Сергиевой Лавры похоронен. В скиту.
Да это вообще.
Да, то есть фактически на монастырской территории.
Лучшие многие, из лучших.
Да, то есть кто этого удостоился? То есть здесь действительно какой-то особый промысел Божий. Вот его, наверное, живая такая душа, живой поиск, наверное, вот это все-таки было главным.
Конечно, но самое интересное, и как бы закольцовывая сюжет Пришвин-Розанов, заключается в том, что вот это кладбище в Скиту, оно было большевиками уничтожено в конце 20-х годов. И могила Леонтьева, и могила Розанова была утеряна. И была бы утеряна, и не обрели бы мы эту могилу, если бы не тот самый Михаил Михайлович Пришвин, который так любил Розанова, и который в 1926 году, приехав в Сергиев Посад, познакомился со старшей дочерью Розанова, Татьяной Васильевной, которая в Сергиевом Посаде продолжала жить. И она всю жизнь в Сергиевом Посаде так и прожила, она очень долгую жизнь прожила. И у Пришвина к ней был дикий интерес. Потому что вот с самим Розановым ему так и не удалось подружиться, познакомиться вторично. Я говорю, Розанов его отодвинул. Но с дочкой вот он много общался, в дневнике очень много об этом писал. Тогда же он писал свой автобиографический роман «Кощеева цепь», где тоже Розанов выведен в качестве одного из героев. И вот они много ходили, гуляли, и когда они были на кладбище, вот кто-то надоумил Пришвина. Я не думаю, что он знал, что кладбище будет уничтожено. Вот просто в силу каких-то причин он сделал план. Вот он сделал план всего кладбища и точно обозначил, где находились могилы Леонтьева и Розанова. И вот этот план много-много лет лежал где-то в каком-то архиве, и уже в конце 80-х годов, когда вот гласность, перестройка, когда Розанов стал, собственно говоря, возвращаться и открываться, ведь Розанова в советское время мы не знали практически. Пришвина-то знали, хоть и Однобока, Куца, но все-таки Пришвин всегда в этом пантеоне был. А Розанова, как вот его похоронили, так его советская власть и забыла. Он не был запрещенным писателем, просто о нем не говорили. Вот, я не знаю, вам на лекциях, может, я читали на филфаке про Розанова в ваши годы. Ну, а я когда учился, нам про Розанова вообще ничего не говорили. Вот, Серебряный век, как его
нам
можно...
Нам тоже говорили уже, да.
Ну вот в наше время так как будто не было никакого Розанова. И вот году в каком-то 89-м, 90-м, не знаю, эти могилы восстановили. И сегодня, поэтому, если вы приедете в Черниговский скит Троице-Сергиевой лавры, то благодаря вот тому, кого Розанов выгнал из гимназии, дал ему волчий билет, благодаря вот этому человеку, сегодня мы можем поклониться могиле Василия Васильевича. Вот такие сюжеты в жизни бывают.
А где Пришвин похоронен, вот интересно.
Пришвин похоронен на Введенском кладбище.
В Москве, да?
В Москве, да. Похоронен на Введенском кладбище. По-моему, скульптор Конёнков даже делал ему могилу надгробную. Он умер в 1954 году. Он прожил очень долгую жизнь. Розанов прожил 62 года. Пришвин 54. Вот. И я говорю, что Пришвин все время Розанова вспоминал. И для него Розанов был еще очень важен. Вот я говорил о том, что Пришвин воспринимал большевизм и вообще весь этот советский этап истории как некое наказание. Причем вот наказание в том смысле, как у Достоевского, преступление и наказание. То есть наказание – это не только вот такое наказание,
кнутом.
Да, не только кнутом, а как некий урок, как некий наказ. Вот он считал, что вот для этого посланы большевики в историю русского народа, чтобы как бы вот он взрос, повзрослел. И в этом смысле он считал, что точно такую же роль в его жизни сыграл Розанов. Что вот он был нескладный такой-сякой, и неизвестно, получился бы из него писатель или нет. А вот благодаря тому, что Розанов дал ему такого пинка тогда в жизни, как бы сбил его в хорошем смысле этого слова с накатанного пути, и Пришвин пошел своей какой-то вот такой вот лесной, рискованной охотничьей дорогой, он, собственно, и стал таким замечательным писателем. И поэтому у него вот к Розанову в последние годы его пришвинской жизни было все больше и больше благодарности. И к большевикам у него тоже была вот эта самая благодарность, потому что он считал, что они дали России вот какой-то вот потенциал для ее дальнейшего развития. И, собственно, об этом он и попытался написать в своем предпоследнем романе, который называется «Осударева дорога». С моей точки зрения, это не самый удачный его роман в таком художественном отношении, но очень интересный, как такой первый архипелаг ГУЛАГ. Попытка написать про лагеря, попытка написать вот про эти самые сталинские репрессии, не то чтобы их оправдывая, но видя в них тоже какой-то исторический смысл и историческую закономерность.
Ну, видите, про репрессии Розанов, Леонтьев и Пришвин все-таки своей смертью умерли, а вот Флоренского-то расстреляли
с Флоренским,
в 1937 году. да, то есть его судьба, она такая совсем трагическая оказалась.
Вот еще из замечаний Пришвина о вот такой вот религиозной обиходной жизни в Сергиевом Посаде, когда уже закрыт монастырь, когда открыт музей, и в музее выставлены мощи Сергия Радонежского. И Пришвин записывает в дневнике, что некоторые женщины подходят к этой витрине, смотрят по сторонам, и если никто не видит, крестятся и прикладываются к этой витрине. Вот. А в это время приходят какие-то смотрители, которые знают, что так будет, им мешают, их отталкивают, а какую-то женщину даже там забрали, что называется, куда следует, как пишет Пришвин в дневнике, и отняли у нее комнату в Москве. О. Ну вот такие вот факты в пришвинском дневнике встречаются.
Да вообще интересно почитать его дневники.
Очень. Для меня это такой вот учебник русской истории 20 века. Глубокий такой, многозначный, всеобъемлющий.
Так и есть. Огромное спасибо, Алексей Николаевич. Этот час мы много чего узнали, открыли и успели вас спросить. Надеемся, что удастся продолжить этот разговор. А по доброй традиции мы заканчиваем эту программу цитатой отца Павла Флоренского. Не раз сегодня уже мы его вспоминали. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни чудного старца, святого Сергия, как свидетель его современники. Сегодня мы говорили о писателях, которые жили в 20 веке, рядом строится Сергиева Лавра, в Сергиевом Посаде, о их трудностях, о их внутренних конфликтах, о их отношениях, если можно так выразиться, с революцией и всех трагедиях, которые они проживали, переживали. Пришвин, Розанов. Сегодня в основном мы их упоминали. Алексей Николаевич очень интересно рассказывал. Огромное вам спасибо. А в студии у нас сегодня был Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор литературы института. У микрофона были архимандрит Семён Томочинский и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Программа «Лавра» на Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, до свидания.
«Лавра» – духовное сердце России.